Владислав Крапивин. Бабочка на штанге. Эпиграф. Разговор с внуком в августе 2007 года. Дед, ты что сейчас делаешь?
Работаю.
Через полчаса. Дед, а сейчас что делаешь?
Я уже говорил, работаю.
Ну что это за работа? Сидеть на диване, глядеть перед собой и не двигаться.
А дед в это время придумывал книгу, которую теперь посвящает своему внуку Петьке, барабанщику и подшкиперу парусной флотилии «Каравелла».
Редактор. По-моему, в этой повести нет ничего нового, нет открытия.
Автор. Это не открытие, а закрытие. Способ сказать «всего хорошего, ребята». Разговор в издательстве.
Пролог. За 2 дня до начала августа мы с Чибисом поссорились. Вернее, он со мной поссорился. Я-то вот ни на столечко не считал себя виноватым. Ну и ладно. Не такие уж мы были друзья, чтобы я из-за этой ссоры страдал с утра до вечера. Подумаешь?
Однако пострадать могли другие. Вдруг 409 или даже 417 галактик в скоплении М91 ускорят разбегание, хотя... Нехорошо, конечно, так рассуждать, однако галактики мне были пофигу. Их галактик-то во Вселенной больше 100 миллиардов, и если из-за каждой станет болеть голова, к тому же они все у черта на куличках. Не верится, что они как-то могут влиять на здешние дела. Была, правда, опасность поближе. Астероид 1999 Юта-Б мог сдуру отклониться от орбиты и вляпаться в земную поверхность. Вот получился бы звон. Камешек-то диаметром больше 1 километра. Но и это меня почти не беспокоило. Про такие астероиды мы слышали уже не раз, и все они благополучно усвистывали мимо. Но вот что никак бы не просвистело мимо. Без нашей улыбки ребячий пуппельхаус в поселке Колеса не стал бы таким, о каком все мы мечтали. И все же до последнего момента я не тревожился. Чибис не такой человек, чтобы из-за обиды наплевать на общее дело. Я был уверен, что он принесет ключ. А он... Часть первая. Люди и куклы. Глава первая. Педагогика тети Аги. В нашем классе он появился в сентябре прошлого года. Раньше он жил на другом краю города, учился в неизвестной мне школе номер 7, потом его мать и тетка почему-то поменяли квартиру. Невысокий такой, щуплый, с перепутанными светлыми волосами, острым носом и тонкой шеей. А на затылке у него торчал длинный хохолок с загнутым концом. Это само по себе причина для птичьего прозвища. А как узнали, что он Максим Чибисов, так сразу он и стал Чибисом. И не спорил. Но в обиду себя не давал. В первый же день он показал характер. У нас в 6-м Б ребята были всякие. И среди них Гаврила Гречихин по прозвищу Крупа, то есть мешок с гречкой. Любил показать себя крутым, особенно перед незнакомыми. На перемене подошел к новичку, отставил ногу, проехался по нему взглядом. «Ну, чё скажешь, птица Чибис? Как будем жить?» По понятиям или по правилам для учащихся? А просто по-человечески нельзя? Прозрачные сине-зеленые глаза птицы были то ли боязливыми, то ли еще какими-то.
Вот я и говорю, по человеческим понятиям, старательно обрадовался Крупа. А это значит, что от новенького требуется вступительный взнос. 100 тугриков на нужды коллектива.
Коллектив никакого взноса не хотел, но ждали молча. Любопытно, как отзовется новичок?
«Всего-то», — негромко отозвался Максим Чибисов.
«А может, сразу 300?»
«А ты это в натуре? Или елочку украшаешь?» — слегка растерялся Крупа.
«Конечно, елочку», — прежним тоном разъяснил новичок. «Нету у меня ни 300, ни сотни, только пятак». Но и его я не дам. Ты не заработал.
«О-тю-тю!» — запричитал Крупа. «Какой принципиальный мальчик! Прямо Тимур и его команда!» «А хочешь пластическую операцию на личике?»
И потянул растопыренную пятерню, и при этом повернулся к новичку боком.
«Эк!»
Это Чибисов ткнул его между ребер острым локтем.
И тут же деловито стукнул крупу кроссовкой под колено, а ладошкой толкнул в плечо. И крупа, в самом деле как мешок, осел на половице. Правда, он сразу вскочил, тяжело, но быстро. Завелся, как стереомаг.
«Ты, гнида пернатая, да я...»
«Не суйся, а то получишь еще!»
— ровным тоном пообещал Чибисов.
«Парни, вы слышали?»
Крупа охватил всех ребят взглядом, в котором горела жажда справедливости.
«Как он на наших?»
Но парни смотрели без сочувствия. А очкастый баба Клара сказал. «Крупа, сократись. Он ведь честно предупредил, не наезжай».
Баба Клара был авторитет. Побольше, чем Крупа. И не за счет мясистости и нахальства, а за счет способности мыслить. В четвертом классе наша прежняя учительница Анна Владиславовна однажды назвала его бакалавром за любовь к рассуждениям. Слово понравилось, но выговаривать его умели не все. И скоро Шурик Лопаткин превратился в бабу Клару, а потом просто баба Клару. И не возражал. Понимал, что не имя красит человека. Ну вот, баба Клара поставил точку в споре. И Крупа побрел к своей парте, обещая разделаться с Чибисом позже. И стал Чибис нашим одноклассником. Несколько дней после стычки Крупа глядел на Чибиса косо, цедил себе под нос. «Приемчики знает, паразит». Хотя Чибис, по-моему, не знал никаких приемчиков. Просто не был трусом. Но и задира не был. Никогда больше ни с кем не подрался. А случай с Крупой постепенно забылся. Соседкой новичка по парте стала Люся Кнапкина. Спокойная такая, вроде самого Чибиса. Они вполне ладили, но друзьями, видимо, не сделались. Да и вообще ни с кем Чибис не подружился, хотя и не ссорился никогда. И ничем не выделялся, и оценками не блистал. Только в диктантах не делал ошибок, да английские абзацы переводил с лету. И говорил всегда негромко, иногда себе во вред.
«Чибисов, ты можешь декламировать повыразительнее? Это Лермонтов, а не инструкция для мобильного телефона».
«У меня не получается».
«Садись, 4 с минусом». Он слегка пожимал твердыми плечами форменного пиджака, мол, с минусом так с минусом.
Лишь в конце учебного года Чибис оказался опять в центре внимания. Наша школа всегда считалась самой-самой. Элитный и выдающийся.
«Дети, вы же знаете, на каком счету в городе ваше учебное заведение, и не нарушайте традиций».
Одной из традиций был академический внешний вид. Темно-синие отглаженные костюмы, белые рубашки и серые в голубую крапинку галстуки. Ну, в галстуках, в крапинках, то есть, еще допускалось некоторое разнообразие, а в пиджаках и брюках... Когда несколько старшеклассников появились в джинсах, учительскую захлестнула истерика. Правда, на уроках, если очень душно, разрешалось снять пиджак и повесить на спинку стула. Но ведь не будешь таскать его снятым, когда переходишь из кабинета в кабинет. Вот и жарились. Особенно тяжко было, если за окнами летняя погода. Такая погода свалилась на город после праздника Победы. Сразу все зазеленело, по кюветам россыпи одуванчиков, асфальт начал размякать от жары, а мы по-прежнему в одежде банковских клерков. Чибис же в середине мая, в понедельник, явился в школу в летнем костюмчике. Дежурные у входа открыли рты, не сказали «стой». Может, решили, что мальчик не из нашей школы и пришел не на уроки, а по другому делу, например, к маме-учительнице. Если бы Чибис появился в каких-нибудь камуфляжных бермудах или обрезанных джинсах и рубахе с навороченным рисунком, тогда еще туда-сюда, просто вопиющий нарушитель школьного распорядка. Но он выглядел как детсадовский ребенок-манекен с витрины детского мира. Коротенькие светло-серые штаны с вышитым на боку динозавриком были пристегнуты на двойные пуговки к такой же отглаженной рубашечке с накладными карманами и белым воротничком. Правда, рубашку украшал привычный форменный галстук, словно доказательство, что мальчик — ученик этой школы. Итак, дежурные девятиклассники хлопнули губами и молча вытаращили глаза. Также все таращились на Чибиса в вестибюле и в коридоре, и в классе. Но в нашем 6-Б народ, в общем-то, деликатный. Не стали разглядывать нарушителя в упор, только незаметно пожимали плечами, да в сторонке кто-то бормотнул. Ну, Чибис дает. И лишь баба Клара задал прямой вопрос. «Не боишься, что мама Рита попрет тебя вон за нестандартную внешность?» «Не попрет. Они сговорились». Угрюмо отозвался Чибис, вешая на крючок парты рюкзак. Он держался сумрачно и спокойно, однако понятно было, что стесняется. «Кто сговорился?» — удивились разом несколько человек. Чибис объяснил сквозь зубы. «Маргарита и тот, кто озабочен моим воспитанием». Толстый Даня Панкратов, который всегда больше всех страдал от жары, выговорил: «Мне бы таких озабоченных, а то скоро копыта откину в этом сукне». Забринчал звонок, и возникла наша дорогая классная мама, то есть Маргарита Дмитриевна. Она учила нас русскому и литературе. «Рассаживаемся быстро. Почему вы всегда пыхтите и возитесь, как усталые буренки в стойле?» «Мы пыхтели и возились, потому что стягивали пиджаки». За открытыми окнами нарастал зной и вливался в класс. «Неужели нельзя снять свою амуницию заранее? Кто не сделал домашнее задание, признавайтесь сразу. Тогда, так и быть, обойдемся без двоек. А кто ничего не написал, но будет сидеть с умным видом? А, Панкратов, у тебя в тетради, конечно, чисто, как в снежном поле». «Нет, у меня вопрос», — пропыхтел Даня и поднялся, стягивая тесный рукав. «Почему одни имеют право ходить в летних шмотках, а другие должны жариться, как в инкубаторе?» «Это ты о чем, Панкратов?» «Это он о Чибисове», — ласково подсказала Наташка Белкина, ехидная такая личность. «А, здесь особый случай. Чибисов не имеет права, а обязан ходить так, по настоянию его тети. Она решила, что он вообразил себя чересчур взрослым и позволяет выходки, несвойственные школьнику 12 лет. Вот пусть и ощутит себя снова ребенком в коротких штанишках». Сразу, конечно, раздались вопросы. Что за выходки? «Это вы спросите у него. Пусть расскажет, если хватит храбрости».
«У него, наверное, хватит», — сказал баба Клара. «Но мы не будем спрашивать. Это неэтично».
«Неэтично заниматься болтовней на уроке и отвлекать учителя. Быстро открыли тетради. Панкратов, тебе особое приглашение?»
«Наверное, сигареты смолил за сараем с соседскими пацанами. Вот все грехи», — заметил Даня.
«Или лазил по сайтам с эротической тематикой», — догадливо сказал Юрик Демьянов по кличке Анчик, сокращенно от анекдот.
«Чё по ним лазить-то?» — зашумели в классе. «Этого добра теперь в телеке на любом канале, только включи. Аж тошно».
А Крупа высказал догадку, что у Чибисовой тетушки просто поехала крыша.
«Да», — согласился баба Клара и академически разъяснил, «она не сознает, что коэффициент взросления школьника зависит не от фасона штанишек, а от того, что у них внутри».
Все затихли и с любопытством ждали, как отнесется к такому суждению мама Рита. Она помолчала и утомленно произнесла:
«Убирайся из класса и из школы, и чтобы без родителей сюда ни ногой».
Баба Клара неспешно уложил рюкзак и направился к дверям. На него смотрели с завистью. Знали, что до завтра мама Рита забудет его реплику. Да и что он такого сказал? А сегодня у человека подарок судьбы — выходной.
Больше про Чибиса не говорили и не обращали на него внимания. Или делали вид, что не обращают. Лишь Наташка Белкина один раз не выдержала, показала свою натуру. После третьего урока мы, забрав рюкзаки, отправились из кабинета математики в кабинет биологии. Но оказалось, что он еще занят. Семиклассники заканчивали какие-то опыты. Мы расселись на подоконниках. Я оказался у окна вместе с Чибисом. Подпрыгнув, сел рядом. Сидеть молча было неловко. Я спросил: «Можешь перевести два абзаца по-английскому?» Я не успел. «Давай учебник». Он положил книгу на незагорелые коленки и в одну минуту пересказал мне русский текст. Внятно и толково. «Запомнил?»
«Конечно».
«Слушай, где ты так научился английскому? Прямо как Гарри Поттер какой-то». Он усмехнулся.
Все та же тетушка. Она раньше работала переводчицей, а меня натаскивала с 3 лет. А, в общем-то, правильно делала. Тетушка Чибиса представилась мне этакой сухопарой дамой, вроде постаревшей Мэри Поппинс. Строгая особа, да? Угу, охотно согласился Чибис. И вдруг объяснил. По правде говоря, она даже не родственница, просто соседка. Но мы живем вместе с давних пор. Она еще мать воспитывала в ее девчоночьи времена. Та ей до сих пор ни в чем не перечит. И меня отдала ей в полное распоряжение. Тем более, что самой некогда меня учить уму-разуму.
Почему?
Машинально спросил я. Она проводница на дальних поездах.
А отец? Дернула меня за язык.
Чибис ответил коротко. Сапер был под Грозным.
Я выругал себя и заткнулся.
А Чибис проговорил беззаботно, может, излишне беззаботно. Наверное, пора закусить.
И вытащил из рюкзачка пачку печенья. Видимо, он, как и я, не ел школьные обеды.
В столовую не ходишь?
Ну ее, эти сосиски тошнотворные. Я тоже не люблю.
Хочешь?
Он протянул пачку. Я взял 2 твердые галеты. Хорошо, что не сладкие. Но плохо, что сухие. У меня в рюкзаке была баночка спрайта. Я вытащил, оторвал язычок. Брызнуло в нос.
Глотнешь? Спросил я Чибиса.
Сначала ты... Я поглотал тепловатую шипучку, тогда и Чибис приложился к банке. Мимо сновали ребята, но на Чибиса и меня не обращали внимания. И только Надка Белкина остановилась и наклонила кудрявую, как у куклы, головку. Пропела.
«Чибис, я сразу хотела сказать, какой ты сегодня симпатичный! Особенно эти пуговки!»
И нахально так подергала желтую пуговицу у него на животе.
«Убери лапы»,
— ровным голосом сказал Чибис.
«Ну чего ты? Я же по правде. А хочешь поиграть в лошадки?»
«Как это?» — опрометчиво спросил Чибис.
«Разве не знаешь, как жеребчики кусаются?»
Она изобразила скрюченными пальцами зубастую пасть, хихикнула и цапнула Чибиса повыше колена. Чибис взвизгнул и вскинул колени до ушей. «Дура!»
«Ой, да ты боишься щупалок! Вот смешно! Как девочка!»
«Наталья, глянь сюда!» — быстро сказал я. Зажал пальцем отверстие в банке, взболтнул жидкость. Наташка удивленно глянула, а я убрал палец, и ей в лицо ударила пенная струя.
«Ах! Идиоты!»
Она закрыла щеки и побежала прочь, мелькая белыми гольфиками и бантами на кудряшках. Наверняка жаловаться маме Рите. «Сама виновата, корова!» — сказал я вслед Белкиной, вовсе не похожей на корову. Чибис дышал виновато. Признался. «Я правда щекотки боюсь больше боли. Если попаду в плен к врагам, из меня запросто вытянут все тайны». «Не вытянут», — утешил я. «В этих случаях организм ставит нервную блокировку. Я читал. Глотни еще». Мы допили спрайт и увидели, что можно уже идти в кабинет. Но продолжали сидеть. Мне хотелось спросить, чего такого натворил Чибис, что тетка решила укоротить его взрослость? Но, конечно, я не решался. Чибис вертел в ладонях пустую банку.
«Можно я возьму ее?»
«Возьми, пожалуйста». «А зачем она тебе?»
«Я собираю такие и сдаю в одну кафешку. Хозяин платит 50 копеек за штуку».
Я не знал, что сказать. «Неужели у Чибиса такая обездоленная жизнь?» Наконец выговорил. «Это же гроши!»
«Да, но все же хоть какие-то карманные деньги. И кроме того, просто интересно, вроде как рыбацкий азарт, какой будет улов?»
Он повозился, быстро глянул сбоку и вдруг признался.
«На этом я вчера и погорел».
«Как?»
«Ходил по бульвару недалеко от цирка, там веранда со столиками». Те, кто пиво лакает, кидают банки в урны или оставляют на столах, и я незаметно подбираю. И вот с одного стола смел сразу 4 посудины. 3 пустые, а в одной остаток булькает. Пустые я в сумку, а недопитую. Думаю, надо вылить, а жарища такая же, как сегодня. Ну, меня будто под локоть толкнули. Присосался и давай глотать. Гадость, конечно, зато холодная. Ну и ничего же не случается безнаказанно.
«Глядь,
Мимо движется мадам Инесса Мефодьевна, знакомая моей тетушки. «Ах, Максим, как ты можешь? Я все расскажу Агнессе Константиновне».